Почему мы здесь? Потому что мы стремимся к счастью. Никто из нас не хочет страдать. Каждый из нас хочет быть счастливым. Но как быть счастливым? Что такое счастье? Мы во всем этом не очень разбираемся. Как не страдать, хотя мы родились в материальном мире, в котором страдание и радость присутствуют пополам? Как быть свободным в мире, где постоянные ограничения, ограничения, ограничения? Именно поэтому мы здесь, чтобы во всем этом разобраться, с помощью учения Дхармы, учения святых, и добиться плодов и результатов. Чтобы во всем этом разобраться и добиться плодов и результатов, нам нужна вирья, великая решимость. Вообще, три великих нам нужны на духовном пути. Великая вера в Дхарму, в прибежище, в святых, в учение, в гуру. Маленькая тоже хорошо, маленькая вера. Для начала. Но затем эта маленькая вера должна вырасти, как растет маленький росток. Маленькая вера лучше, чем ничего. Но все же ее недостаточно, поэтому если мы ее поливаем, она станет великой верой. Вера в Богу, Бога в Дхарму, в свой духовный путь, в линию передачи, в прибежище, в священные тексты, во все то, чему мы следуем. Сначала вера всегда маленькая. И она даже проигрывает иногда телевизору. То есть мы обнаружили иногда, что телевизору мы больше верим, чем Дхарме. Он на нас сильнее влияет. Многие называют его одноглазый гуру. Компьютером, своему уму. Мы верим в тысячи вещей. Мы их, конечно, не считаем объектами нашей веры, но по факту мы в них верим. Так же сильно, как и в Дхарму. А иногда сильнее. Но постепенно мы понимаем, что что-то это не так. Как-то неправильно. Не должно так быть. Что есть вещи, в которые надо верить всей душой, незыблемо, а есть вещи, которые надо принимать как часть бытовой жизни, но не более. Мы начинаем обретать вивеку, различающую мудрость, и понимать, чему отдавать власть над своей душой, а чему не отдавать ни в коем случае. И вот первое – это великая вера. То есть вера постепенно должна развиваться. Но надо понять, что вера сама не будет развиваться. Есть процессы, которые развиваются сами по себе во Вселенной. Например, встает и заходит солнце само по себе. Вам не надо делать тапасю, чтобы оно восходило. Текут реки. Пять элементов стихии Вселенной. Они это делают, потому что их направляют боги, хранители мироздания, такие как Агни, Сурья, Ваю, Варуна, Чандра. У каждого бога в сансарном мире Индра есть своя область компетенции, своя сфера, где его энергия, шакти, прилагается, и тогда стихии, пять элементов, Вселенная, человеческая цивилизация, другие миры, они развиваются. Но наша собственная вера, она не может сама по себе развиваться, если мы не приложим сознательного усилия. Если мы не будем желать сильной веры, молиться об обретении благословений, даровании шактипатхи, ануграхи, даров глубокой и сильной веры, она так и останется. Поэтому, чтобы она стала великой, нужно желать этого, думать об этом, молиться. Тогда она постепенно станет великой. Великая вера освобождает. Второе великое, что нужно, это великое разочарование в сансаре. Поскольку сансара велика, карма велика, и разочарование в ней тоже важно. Великое. Скептицизм. Великий скептицизм по отношению к сансаре. Великое разочарование в сансаре не означает впасть в депрессию. Или не означает прекратить исполнять свои обязанности, если таковые у вас есть в карме. Она означает разочарование в самом неведении, в самом невежественном подходе к жизни, невежественном видении, к иллюзиям сансары. Потому что сама сансара, она является неведением, формой неведения. Есть материальная энергия, прокрити. Но материальная энергия, прокрити, становится сансарой только тогда, когда мы ее видим неправильно. В общем-то, с этой энергией все хорошо. Сама по себе она божественна. Но когда мы видим ее неправильно, неправильно ее оцениваем, определяем свои смыслы жизни, ценности, цели, под влиянием ее воздействия, вот это называется сансара. И когда мы живем в неуправляемой, неконтролируемой реальности, она вынуждает нас против нашей воли перерождаться, реинкарнировать и страдать, и это сансара. И вот в этом надо глубоко разочароваться, осознать силу неведения, силу заблуждений, разочароваться в бессознательности и возжелать сознательного образа жизни, осознанности. Третье великое – это великая решимость, вирья. Когда у нас есть сильная вера, и мы достаточно глубоко разочаровались в сансарном неведении, еще раз повторяю, разочарование в сансарном неведении не означает нигилизм, отрицание. Очень много тех, кто пытается практиковать разочарование в сансаре, часто их умы соскальзывают в нигилизм. Нигилизм – это тоже своего рода привязанность, только со знаком минус. Я был привязан, а теперь наоборот, я начинаю это отрицать и ненавидеть. Это тоже неправильно. Это подобно как человек. Вы его любили, но он вам доставлял также и много страданий. Со временем знак поменялся. Вместо любви появилась ненависть. Но это тоже привязанность, только с отрицательным знаком. Разочарование в сансаре – это другое. Это когда вы видите ее такой, как она есть, видите ее как иллюзию, и больше не покупаетесь на ее красивые картинки. Вы их распознаете везде. И вот когда есть великая вера, разочарование в сансаре, третье нужна великая решимость, вирья. Великое намерение идти по пути освобождения, по пути мокшадхармы. Когда есть эти три великих, мы можем идти по пути мокшадхармы, самый величественный из всех. Эти вещи приходят не сразу. Должны прийти годы, чтобы мы осознали кое-что. И йогин их целенаправленно в себе воспитывает. Изучает тексты, слушает наставления гуру, слушает сатсанги, проводит анализ, размышления, задавая себе вопросы примерно такого порядка. Что есть Бог? Что есть Вселенная? Кто есть я? Почему я здесь? И каков путь к счастью и свободе? Он постоянно пытается осознать себя в этом мире. И пока он недостаточно осознан в медитации, в созерцании, он хотя бы это делает интеллектуально. То есть какая-то интеллектуальная работа должна всегда делаться. Например, мы всегда отождествляем себя со своим рождением, с телом, личностью и человеческими существами. Естественно, нам кажется, это ведь так естественно. Я человек, я родился. Мы принимаем свое рождение по умолчанию. Ну и лягушка также принимает свое рождение. Ну, я лягушка, вот мой пруд, я должна плавать. А чем мы отличаемся тогда? Мы любим поговорить, лягушки любят тоже поплавать. Но в принципе, лягушка не может пойти против своей природы. Она не может перестать быть лягушкой. Также медведь. Он осознает себя медведем. Думает, я медведь. Он не может пойти против своей медвежьей природы. Он полностью отождествлен. Таким же образом мы осознаем себя, я человек, мы не можем пойти против своей человеческой природы. Например, нам не приходит в голову, мы проснулись, нам не приходит в голову мысли, так, пришло время сотворить новую галактику. Дикие мысли для нас. Откуда у нас? Не могут такие мысли взяться, потому что у нас ум человека, у нас не ум Бога-творца галактики. Мы не можем пойти против своей человеческой природы. Наша человеческая природа действует. Но идти по пути мокша-дхармы, быть садху, это идти в каком-то смысле против своей человеческой природы. Не то чтобы с ней бороться, а превзойти ее. Для этого нужны целенаправленные ежедневные усилия. Нужно продвигаться. Задавая эти вопросы, слушая, что говорят святые, изучая тексты учения, понемногу практикуя, проясняя. Внезапно мы открываем, что есть другая возможность, есть возможность обрести божественную природу. Но для этого надо изменить свое мышление, свой менталитет, овладеть многими мудростями, знаниями, сменить уровень энергии и осознания. Должна быть проделана великая работа. Когда мы осознаем величие божественной природы и ограничения человеческой природы, разочарование в сансарных целях, смыслах и ценностях приходит само собой, естественно. У нас нет уже целей в материальном мире как таковых, нет амбиций. Если я хочу божественной природы, ну, мне нет смысла самоутверждаться в мире людей, так? Понятно, что мир людей, он и есть мир людей. Это подобно тому, как у вас нет целей самоутверждаться, ну, среди птиц, воробьев. Ну, понятно, мир воробьев такого. У вас нет амбиций в мире людей. Вы понимаете, человеческая природа ограничена кармой. Соответственно, и похвала, и репутация, ну, они немного стоят в мире любви-то. Сомнительная, в общем-то, вещь. Это все равно, как репутация в мире муравьев, в мире кошек. Вас заботит она? Теперь вы понимаете, почему садху многие не заботились о своей репутации в мире людей? Ну, в ведической традиции многие. Безумные мудрецы, безумные аватхуты ходили с черепом, обнаженные. Это тоже определенный уровень, когда вы понимаете, а перед кем, собственно, самоутверждаться, если мои цели лежат вне мира людей. Мои цели в божественных мирах, мне там надо решать свои задачи, свои вопросы. Перед кем нужны мои амбиции? Какое имущество я должен иметь? Чем я обладать таким великим должен? Чем люди обладают таким, что действительно можно было бы ценить. То есть весь мир сходит с ума из-за материального потребления. Создана целая цивилизация, целая культура, основанная на материальном потреблении. Но чем таким обладают люди, ради чего стоило бы тратить свою жизнь, силы, энергию, время? Две машины и два дома? Это все какая-нибудь фабрика обувная или парфюмерный завод? Какие-нибудь бумаги ценные. И вот это все, это все ценности и смыслы. Для богов это смешно. Это подобно тому, как у птички есть гнездышко, и там набор еловых веточек с иголками, две шишки и потом... И она готова отстаивать эти шишки против других дроздов. Гнездо в дереве. Или подобно, как у белки есть немного листьев, немного сухой травы и запасы из полкило орехов на зиму. Если бурундук залезет, она будет сражаться с ним. Не позволит свое имущество, она будет отстаивать свою честь, свой родной дом. Вот то же самое, человеческие амбиции таковы же. Но мы не осознаем это, потому что сильное отождествление. Для нас очень важны все эти вещи. Таким же образом, волк на своей территории не позволит другому в своем лесу, где ему как бы подконтрольны две сотки. Только он имеет право метить их. А если другой волк придет, будет сражение. И весь человеческий мир, он смешон в этом смысле, с точки зрения садху. Он смешон. Люди делят границы, сражаются за имущество, иногда даже лишают друг друга жизни. Вся история человечества. С точки зрения садху, вся история человечества – это история такого помешательства на материальном, заблуждения, неведения. Это не история мудрости, святости пути, потому что вся история человечества состоит из этого, из войн, заблуждений. Поэтому садху, когда они осознают это и осознают свои цели в божественном измерении, они утрачивают интерес. Вот это и называется великое разочарование в сансаре. Интерес к материальной реализации. Поддерживать они могут, силы их сознания достаточны, чтобы обеспечивать себя. Но их интерес уходит. Интерес к амбициям. Интерес вообще к той системе ценностей, которая есть. И отсюда появляется вирья, великая решимость идти путем мокшадхармы, достичь освобождения, раскрыть свою божественность, реализовать свой божественный потенциал, обрести самадхи, обрести одно из освобождений, салокья мукти, освобождение в одном мире с божествами, сарупья мукти, освобождение, иметь такое же тело, как у божества, или саюджа мукти, растворение в мире абсолюта, в недвойственном состоянии. Так, слушаем йога Васишху.
Васишха продолжил. То, что уничтожается в жизни счастьем или несчастьем, уничтожается. Но то, что не уничтожается, остается. В этом сущность учений Писаний. Имеющий желание проходит через приятные и неприятные ощущения.
Так, то, что уничтожается счастьем и несчастьем, это паринама, перемены. Перемены, связанные как со счастьем, так и несчастьем, приносят энергию времени, кала-шакти. Кала-шакти олицетворяется двумя божествами, кала-бхайравой и его супругой Кали. Маха-кала – это Шива, его супруга Маха-кали. Шивой, как в форме Калабхайравы и Кали, это энергии времени, которые несут перемены. Это самые тонкие энергии, которые сложно контролировать, сложно осознавать даже многим богам. Например, наше тело стареет. Мы смотрим в зеркало. Прошел год, не бывало так, что мы раз и помолодели. Еще через год еще моложе. Все наоборот. У времени есть вектор. И этот вектор движет нас из прошлого в будущее. И в начале этого вектора мы маленький ребеночек, а в конце этого вектора кто мы? Скелет. Мы идем четко очень к своему будущему, в соответствии с этим вектором времени. И это неумолимое движение, или почти неумолимое, это действие Калабхарава. Или мы уезжаем, оставляем дом, какое-то место, приезжаем через 10 лет. Там не бывает так, что все сверкает, все блестит, все обновилось. Там бывает все запустение, паутина, все. Мы уехали из Девялоки, не побыли там 2 года, там вы ее не узнаете. Хоть там живут, там 3 монаха. Туда начали приходить медведи, такого никогда не было. И некоторые там мне говорят, мы боимся по вечерам ходить на Баджан-Мандал из Девялоки, потому что боимся медведей. Все знают ведь, какая Девялока была ухожена. Это время. Фактор времени. Кала-шакти. И время изменяет соотношение пран, тамаса, раджаса и сатвы. Время управляет гунами, пропорциями 5 элементов в нашем теле, в материальном мире. Человек стареет, потому что каждый день, каждый миг, каждую секунду в его тонкое тело приходит тонкая энергия. Она входит в каналы и чакры. И соотношение пран, каналы и чакры засоряются. В старости у человека функционирует примерно на 70% меньше ветров, а значит и каналов, чем в детстве. Такая разница. Потому что праны все больше и больше засоряют тонкие каналы. Засорение тонких каналов ослабляет ветер, циркуляцию ветра, ослабляет циркуляцию жизненной силы в теле. Если только вы не поддерживаете тело кундалини-йогой, методами сублимации сексуальной энергии, шатчакра-йогой, хатха-йогой, пранаямами, всеми силами не бережете энергию, не очищаете каналы, не пробуждаете энергию, не распространяете ее по телу, то энергия, приходящая из тонкого мира, засоряет, и тело постепенно приобретает другую форму, а потом в нем и жить вообще неудобно становится. То есть 80 лет уже в нем просто неудобно становится жить. Но если вы занимаетесь хорошо йогой, практикуете, то вам 80 лет будет еще удобно в нем жить. Может быть и в 120 тоже. Поэтому практикующий должен закладывать санкальпы, ситхи долгой жизни. Потому что им много нужно практиковать, чтобы многое сделать в своей духовной работе и преодолеть силу хода времени, превзойти время. Время можно превзойти только в измерении недвойственности, в самадхи чистого света, в глубокой осознанности, там, где нет перемен, где нет гун. Кала-шакти двигает гуны, двигает татвы. Но в измерении татва-тита, гуна-тита, где нет гун, нет татв, то время тоже не действует. Когда мы утверждаемся в естественной осознанности за пределами гун, мы постепенно обнаруживаем, что внутри нас есть нитьятва. Нитьятва – это сущность богов. Но она есть и у нас, у людей, просто мы не пользуемся ею, она у нас не обнаружена, не раскрыта. Нитьятва – это вечность. Вечность во времени. Мы вечные существа, мы бессмертные существа. Наша бессмертная сущность такова же, как и у богов. Боги знают о ней, они пользуются ней. Они сделали ее самой главной частью своей жизни. Поэтому они счастливы и свободны. Но мы не можем раскрыть ее потенциал, потому что она нам незнакома и не можем обратить на нее внимание. Нитьятва достигается, когда мы можем реализовать недвойственное сознание. Когда мы можем войти в самадхи, например, нирвикальпа самадхи, или в сахаджа самадхи, или в бхава самадхи, в нада-йога самадхи, в кундалини-йога самадхи. Мы проникаем в те или иные аспекты нитьятвы. Переживание нитьятвы дарует нам второй аспект божественности, это пурнатва, Пурнатва – это целостность, полнота. Если буквально не прибавить, не убавить. И знаменитый ведический гимн, где мы поем «Пурнамидам, Пурнамадам» и так далее. Смысл этого гимна какой? Это целое. Абсолют целый. Если у него что забрать, он останется целый. Он абсолютно полный. Если к нему что-либо прибавить, он все равно полный. Он всегда и везде полный. В этом смысл этого ведического гимна. И этот ведический гимн, он говорит о нашей собственной природе. Наша собственная природа – это пурнатва, полнота, целостность. Если вы от нее отберете что-то, она останется целостной, полной. Если вы к ней прибавите что-то, на самом деле она такой же останется. Если вы ее разделите, она все равно будет полной. К ней неприменимы законы математики, алгебры. Это парадокс. В математике есть такой парадокс. Парадокс бесконечного отеля. Известный парадокс среди математиков. Это сложная теория. Если кратко описать, есть отель с бесконечным количеством комнат. Туда заезжает бесконечное число постояльцев. Но на следующий день еще приезжает. И все время он пополняется. Но он никогда, в нем не бывает занятых мест. Сколько бы ни приехало, в нем всегда есть свободные места. Всегда есть место. Потому что это парадокс. Пурнатва раскрывается в нас, когда мы обнаруживаем недвойственное сознание и постепенно привыкаем опираться на недвойственное сознание.
Если есть желание избавиться от болезни подобных ощущений, единственный путь к этому – избавление от желаний. В высшем сознании нет заблуждения, что я и мир существуют.
Итак, если мы хотим раскрыть божественное сознание, свой божественный потенциал, то нам надо понять также, что нам делать с нашими желаниями. Потому что каковы желания, такова наша жизнь, таковы и мы. Именно наши желания являются острием или выражением нашей кармы. Если мы глубоко разбираемся с природой наших желаний, то мы приходим к изначальному, первородному желанию, которое называется камакала. Камакала – это, скажем так, вселенское желание Ишвары как верховного существа. Первичный импульс, который выходит в момент рождения Вселенной в виде энергии. И все наши желания – это уже следствие этого первичного импульса. Другими словами, когда мы желаем что-либо, эта энергия, материальная сила Пракрити через нас реализовывает свои планы. Очень хорошо, пусть она реализовывает, мы здесь при чем? Но мы считаем, что это наше желание. И у каждого человека встроены желания так, что он не может им противиться. Вот если мы поймем все это, ну, представьте, как если есть робот, в него прошили стандартные программы. Программа действовать так, так, так. Таким же образом, через желание, материальная природа, Пракрити, она прошивает нашу оболочку, чтобы мы имели стандартный набор желаний. При этом в нем есть разнообразие. Учитываются наши, так сказать, индивидуальные пожелания из прошлых жизней. Мы как бы своими мыслями из прошлых жизней заказываем себе индивидуальный набор желаний. Но в общем он у всех примерно один и тот же. И существа с одинаковыми кармическими отпечатками, они желают примерно одного и того же. Но на самом деле это материальная энергия, материальная природа, Пракрити. И Васиштха говорит, нет другого выхода, как освободиться от всех желаний. И нам надо разобраться, что есть энергия, чистая энергия, а что есть желание. Как освободиться от желаний, но сохранить энергию. Как свести собственное желание к минимуму, а свою энергию, наоборот, увеличить, никогда ее не тратить. Как обрести эту целостность, пурнатву? Вот пурнатва – состояние божественной полноты и целостности. Это когда очень мало желаний, но очень много энергии. За счет чего очень мало желаний? Потому что вы пребываете в таком измерении, где все желания уже исполнены до того, как они у вас появятся. Это такое парадоксальное состояние, когда желание исполняется раньше, чем вы его хотите. Можете себе представить? Вот вы только что-то захотели, обнаружите, оно уже исполнено. Вы только еще что-то захотели, оно уже реализовано. До того, как вы его даже вербализировали, смутно осознали, и тем более до того, как вы начали действовать, вы обнаруживаете, что оно уже исполнено. И вот божественное состояние, состояние богов на небесах, небесных измерениях, рупа-локи, богов причинного мира, это исполнение желаний до их формулирования. Они даже не формулируются в виде четких образов, в виде действий, но они исполняются. За счет чего они исполняются? За счет пребывания в естественном состоянии, в источнике. Боги исполняют все свои желания не так, как люди. Они исполняют свои желания через полную придачу себя Абсолюту, через Атма-неведану. Бог Абсолют исполняет абсолютно все желания живой души. Но для этого ей к нему надо прийти, надо достаточно глубоко соединиться. Тогда он исполняет роль близкого человека, матери, отца, мужа, любовника, сестры, дочери, сына, роль еды, роль информации, роль внешних наслаждений, роль автомобиля, дома, условий, удобств, любых изысканных интеллектуальных запросов, вообще всего того, что вообще может быть для человека, названо как желание. И отрешение от желаний, вайрагья, оно должно приходить естественно по мере углубления нашей вичары и вивеки и распознавания абсолютного сознания, которое исполняет все наши желания. Когда вы вычленяете в себе абсолютное недвойственное сознание, кажется, что оно ни одно желание не может исполнить сначала. Оно слишком далекое, слишком пустое, пустотное. Слишком неуловимое, и вы вообще в нем сомневаетесь, вообще есть оно или нет. Вы думаете, я его не чувствую даже так толком, чтобы уверенно сказать, как оно еще мои желания может исполнить. Но по мере вашей садханы вы убеждаетесь, что постепенно оно может становиться для вас чистым, ясным и глубоким. И постепенно оно начинает исполнять ваши желания. Однако это не так, что вы вошли в самадхи, развили сильную волю, и затем начинаете материализовывать какие-то события, проявляя ситхи. Это называется кальпита-ситхи или ритхи, мирские ситхи. Мирские ситхи могут проявляться. Например, если вы реализовали сахадж-самадхи, вы можете силой санкальпы или мантр, выполнение ритуалов, добиться многих желаний. И многие садху начинают с пути освобождения, заканчивают тантрической магией. И они чувствуют, что они получили некоторый инструмент в свое распоряжение, можно неплохо устроиться в этом мире. Можно стать богатым, можно реализовать те желания, те. Есть санкальпы ситхи, есть понимание управления реальностью. Их очень привлекает управление реальностью. И управление реальностью становится самоцелью. Даже в мирской жизни многие люди стремятся управлять реальностью. Есть «Трансерфинг» книги Вадима Зеланда. Есть рассказ Пелевина «Четвертый сон» или «Четырнадцатый сон» Веры Павловны. Есть шутка, книга «Как управлять Вселенной, чтобы не узнали санитары». Это популярно. Даже среди мирских людей люди начинают кое-что понимать, да. Мир из проявления сознания, мир обладает магической природой. Но в конце концов у нас есть парасатарка-логика. В собственном учении Дататрея, учение Пракамья-ситхи, учение Ичха-ситхи, Санкальпа-ситхи, тантрийские учения, ведические учения о реализации намерения. Но управление реальностью – это не самоцель. Целью является достижение такой реальности, когда все желания уже исчезают. Потому что, как правило, пытаются управлять реальностью для того, чтобы в ней выгодно что-то получить и выгодно устроиться, реализовать свои намерения. Освобождение – это другое. Это достижение такой реальности, которой не нужно больше управлять, которая сама управляется. Когда субъект этой реальности сам как таковой сливается с объектом. Когда ты сам становишься этой реальностью. В учении 16 кала вершиной реализации в традиции ситха является становление Богом Брахмой, Творцом Вселенной. Это означает, вы настолько проникли в реальность недвойственности, в понимание недвойственности, что ваши энергии достаточно велики, созрели, чтобы вы могли создать новый ход времени, новую метрику пространства, новое материальное творение, подобное Брахме, Творцу, подобное Шиве. Это значит, что у вас чит-шакти, энергия осознавания, ананда-шакти, энергии счастья и блаженства, сватантрия-шакти, энергии свободы, джняна-шакти – энергии всеведения и мудрости, ичха-шакти – энергии божественной воли, крия-шакти – энергии божественных деяний, то есть творить, поддерживать, разрушать, сокрывать, проявлять божественное. У вас достаточно. И Брахма, Творец Ишвара, может творить Вселенную благодаря тому, что он сам пребывает в недвойственном сознании.
Кто выдумал эти выражения и закрыл ими чистое ничто, являющееся безмерным спокойствием? Нет ни меня, ни мира, ни даже Брахмана. Все это только слова. Единственная реальность – безбрежное спокойствие. Так как это является всем, нет в нем различия и нет того, кто его ощущает. Определения придумывают для обучения. Единственная истина в сознании, и существует только это сознание. Но как отличаются сны двух людей, спящих на одной кровати, и невозможно увидеть сон другого, понимание и внутренние переживания каждого индивидуальны и неповторимы. Несомненно, что сознание в качестве сознания осознает все во Вселенной. Поэтому я – это сознание. Я, мир и все предметы в нем не отличаются от сознания. Единое сознание кажется многим, но из-за невежества и исключительной тонкости сознания оно не видится как таковое. Это сознание видит Вселенную в себе, как если бы она имела форму, хотя на самом деле она не имеет формы. Все различия, такие как сознательное, несознательное и так далее, хоть и нереальные, используются только для обучения ищущего. Понятие «я» возникает в Брахмане случайно, как в случае с вороной, садящейся на пальму, в то время, когда с нее падает кокос. Между ними нет причинной связи. На самом деле я есть Брахман. Мир есть Брахман. И нет ни конца, ни начала. Поэтому есть ли причина страдать или радоваться? Так как Бог всемогущ, некоторые предметы кажутся сознательными, другие – несознательными. Но нет такого разделения в Брахмане. Это создание кажется частью Бога, и между ними существуют кажущиеся взаимоотношения. Но это неверно, потому что в Брахмане не существует ничего, что можно было бы считать его природой.
То, что говорит Васишка, на что это похоже? Вы сегодня практиковали речевое самоосвобождение. У вас так же получалось? Соу-соу. Когда вы практикуете речевое самоосвобождение, это называется крия-джняна, то есть практика тренировка, тренировки в воззрении Адвайты Веданты, воззрение джняны. Это очень важная ваксадхана, поскольку она создает ваш менталитет как будущего джняни. Упражняясь подобным образом, мы начинаем мыслить. Мысля, мы открываем себе новый потенциал и постепенно изменяем свою судьбу. Разумеется, ментальное речевое самоосвобождение не сравнится с созерцательным самоосвобождением. Однако, пока нет созерцательного самоосвобождения, надо начинать с чего-то. Поэтому мы упражняемся в речевом. Это очень важно. Если вы сможете вспомнить в сновидении даже речевое самоосвобождение, вы можете менять свои сновидения. Если вы вспомните даже речевое самоосвобождение, и с вами происходит какая-либо ситуация, вы постепенно сможете не подвергаться и контролировать ситуацию, просто меняя свой ум с помощью речевого самоосвобождения. Сначала надо овладеть методологией, а потом понять, как оно должно происходить интуитивно. Речевое самоосвобождение, ментальное самоосвобождение выражает мировоззрение джняни, то, как джняни смотрит на мир. И для нас это сначала кажется необычным, но по мере того, как вы будете становиться все ближе и ближе к джняни, вы постепенно увидите, что именно такое мировоззрение внутри вас открывается, что все святые, то, что говорили, внутри вас будет само пробуждаться. Когда к Шри Рамани Махариши подходили ученики и спрашивали, как нам помочь страданиям мира, он отвечал примерно так. Разберитесь сначала, кто вы есть. Не существует ни мира, ни ваших иллюзий. Сначала поймите, кто вы есть, а потом вы можете помогать страданиям мира. Но пока вы не разберетесь с тем, кто вы сами есть, как вы можете помогать страданиям мира? Вы не знаете, кто вы не знаете, что есть мир. Значит, вы не можете устранить причину страдания, не понять, из-за чего они возникают. Парадокс Адвайты в том, что когда мы начинаем глубоко разбираться, то мы обнаруживаем, что и мы это не мы, и мир это не мир, и страдание это не страдание. Что все выглядит по-другому. Все не так, как рассказывали в школе. Ментальное самоосвобождение приучает нас к воззрению Адвайты Веданты. Но постепенно мы уходим от речевого ментального самоосвобождения к истинному переживанию. Истинное переживание, оно приходит в результате оттачивания, созерцания, развития вичары, практики вивеки, когда мы отрешаем свое сознание от пяти оболочек и развитию вайраги. Также оно приходит как результат развития глубокой веры и преданности. Много путей вас приведут к этому видению.
Двойственное ощущение есть не свобода, а отказ от него – освобождение. Если двойственность оставлена, деление между наблюдателем – субъектом и наблюдаемым – объектом прекращается. Движение в сознании считается созданием, когда это движение видится фальшивым и несуществующим, остается нирвана. Брахман – не обусловлен и не изменен. Вся Вселенная является абсолютным брахманом без каких-либо разделений. Васиштха продолжил. Бесконечное осознание Урама существует повсюду и потому кажется переходящим из одной части Вселенной в другую в мгновение ока. Каково бы ни было занятие, в которое ты погружен, оставайся в необусловленном сознании. Невежество характеризуется тем, что оно пропадает при исследовании. Если его можно увидеть и понаблюдать, оно становится знанием. Таким образом, невежество не существует, и, несомненно, нет в сознании никаких разделений.
Современный мир, мир нашей кармы, это мир, состоящий из иллюзий. Иллюзии, иллюзии, иллюзии. Есть корневые иллюзии, связанные с отождествлением с телом, временем и пространством. Есть иллюзии как следствие этого. И нам надо от поверхностных иллюзий прийти к пониманию корневых иллюзий. Когда корневые иллюзии устранены, то вайрагья, вичара и вивека появляются естественно. Как это понять? Ну, например, когда к вам приходит какой-либо человек и спрашивает, скажите, сколько рогов у вашего кролика? 5 или 6? И пытается вас ввязать в диспут о том, что у вашего кролика должно быть непременно 5 рогов. А вы говорите, подождите, подождите, у меня вообще нет кролика. О чем вы говорите вообще? Вот корневая иллюзия в том, что у вас вообще нет кролика. А вторичные иллюзии про 5 рогов, про 6 и все разговоры. Таким же образом, в сансаре есть корневая иллюзия. Эта корневая иллюзия заключается в видении двойственности, тогда как мир не двойственен. В видении эго, тогда как эго иллюзорно. В отождествлении с телом, тогда как я вне тела. В приписывании атману свойств материальности, свойств 5 оболочек. Это корневая иллюзия. Когда вы исследуете корневую иллюзию, все вторичные иллюзии сами по себе вас оставляют. Итак, мы должны глубоко исследовать, в чем состоит эта корневая иллюзия. Например, корневая иллюзия состоит, я думаю, что я тело. Тогда вторичная иллюзия думает, что оттуда дует ветер, мерзнет, мне холодно. Метель. Понятно. Все это различные виды корневых иллюзий, вторичных иллюзий. Но корневая иллюзия состоит в очень тонких отождествлениях, в очень тонких установках, которые наше «я» впитало в безначальном прошлом. Например, есть идея души, которая реинкарнирует, перерождается, у которой есть карма. Эта идея возникла в свое время, когда начался новый цикл творения. И часто задают вопрос, из-за чего была прошлая карма? Говорят, ну потому что душа совершала такие поступки, она накопила такую карму. А эти поступки она из-за чего в прошлом совершала? Потому что у нее была карма еще в более прошлых рождениях. А там, почему она их совершала? Ну потому что еще это уходит в безначальное прошлое. Очень далеко, и это отследить невозможно. Это как спор, что было раньше, курица или яйцо. Но когда вообще появилось невидение, если ведь в какой-то момент все души были чистыми и свободными? Если в какой-то момент души не были обусловленными, они все всегда были божественными, значит, был какой-то момент, где душа внезапно почему-то начала совершать невежественные действия и накопила эту карму. И что говорит ведическая традиция? Она говорит, что в момент творения Вселенной, когда Брахма начал новый цикл, то есть творение Вселенной, начали разворачиваться тригуны, тамос, три фундаментальные энергии, тамос, раджас и саттва. Двигаться пять великих стихий, пять элементов. То есть начала формироваться топология, метрика пространства, структура мироздания, структура времени, то, что называют, наверное, квантовой пеной в теории квантовой физики, в теории Вселенной. Из сингулярности начали проявляться первые константы. И в этот момент души, обладающие большой духовной силой, они остались в своем естественном состоянии. Их называют нитья ситхи, маха пуруша.
Подержите.
Например, Нарада. Например, есть вечные божественные души, такие как Дататрея, Вишну, Шива, их называют нитья ситхи, маха пуруша, Дживанмукты. Эти души не подвергаются сансаре, и материальное творение их на них никогда не влияет. И есть другие души, те, которые в момент материального творения, когда гуны, таттвы начали двигаться, они-то почему-то утратили самье, утратили равновесие. Они почему-то утратили равновесие, и они начали подвергаться воздействию пяти элементов, воздействию трех гун. И в момент этого, когда они начали подвергаться, их коснулась прокрити, материальная энергия. И у Брахмы, как Творца Вселенной, был свой план создания разных аспектов, лог. Там было семь цепей творения. И каждое живое существо попадало в свою локу в зависимости от того, какой тип энергии, условно говоря, в нее вошел или к ней прицепился. Так, грубо говоря. И вот эта безначальная карма в этот момент творения, она стала нашей, потому что мы с нее отождествились. Другими словами, не было никакой кармы изначально, была энергия, энергия Брахмы, Творца Вселенной. Но из-за слабости своего осознавания, в момент отождествления этой энергии, она стала нашей частью, частью нашей памяти. Став частью нашей памяти, она была признана нами как карма. И коль она была признана нами как карма, мы вынуждены ее отрабатывать. Это подобно тому, как вам загружают память, загружают впечатления. Вы ничего не делали, ничего такого не совершали, но вам вставили эту память, и вы считаете это своей памятью, и считаете это своей кармой. Только потому, что произошло отождествление с прокрити, с материальной энергией. А такое отождествление произошло из-за слабости осознавания, из-за недостатка атма-джоти, внутреннего света. Слишком плотные энергии материальные, которые оказали влияние на ум, на сознание души. В этом мы отличаемся от дживанмукт, нитья-ситх, таких как Васиштха, Брахма, Шива, Дататрея, Кришна, Нарада, Санат-Кумара.
Только Брахман существует, как если бы он был миром, единый и будто бы разделенный, чистый и будто бы нечистый, полный как пустой, и пустой, как полный, подвижный, как неподвижный, и наоборот, неизменный, как изменяемый, спокойный, как беспокойный, реальный, как нереальный, сознательный, как инертный, сам, как объект, не сам, как сам, вечный, как мимолетный, непознаваемый, как познаваемый, очевидный, как скрытый в темноте. И хотя Брахман есть все существование, его трудно увидеть. Бесконечное не обусловлено, поэтому не кажется существующим в каком-нибудь определенном месте. В нем нет разницы между исполнителем, действием, инструментом и причиной. Оно существует как все, всегда и везде, невидимо, хоть и прямо перед тобой. В нем нет разницы между сознанием и инерцией. Я есть и являюсь даже понятием «меня нет». Если есть кто-то другой, это тоже я. Все эти вселенные кажутся существующими в бесконечном сознании, хотя в нем само такое появление или разделение невозможно. Это как если бы сознание пожелало увидеть себя и стало собственным зеркалом, в котором отразило себя без такого намерения. Так чистое существование становится собственным инертным отражением Вселенной. Бесконечное сознание само известно как мир. В нем возникают все субстанции или материальные создания. Они существуют в нем и в него уходят. Весь мир есть картина, а само сознание является чистой и бесцветной краской, которой нарисован этот мир. Объекты кажутся создаваемыми и разрушаемыми, но сознание вечно и необусловлено. Хотя тысячи миров, как кажется, возникают в сознании, оно является спокойным, потому что в нем нет намерения создавать. Как зеркало не затрагивается многочисленными отражениями, видимыми в нем.
Итак, здесь излагается знаменитая теория Риши Васишки, называемая «Бимба Пратибимбавада». То есть теория зеркала и отражений. Для нас очень важно понять сущность этой теории для того, чтобы применять ее затем в нашей созерцательной практике. Зеркало – это сознание, и сознание ближе к всего пространству. Отражение – это материальные объекты и любые объекты, которые воспринимаются нами с помощью пяти органов чувств. Состояние невидения – это такое состояние, когда мы воспринимаем только отражение, но не видим зеркало. И когда мы не различаем зеркало и отражение, то есть авивека – отсутствие различающей мудрости, это когда мы путаем или не видим разницу между зеркалом и отражением. Или даже не знаем об этом. Вивека видья, различающая мудрость, означает, мы способны различать зеркало и отражение. И жизнь невидения – это такая жизнь, когда мы сосредоточены на отражениях. Отражения сами по себе эфемерны, нереальны, и они происходят целиком внутри зеркала. Но мы гоняемся за отражениями, желаем ими обладать, присваивать их и строим свою жизнь на погоне за отражениями. Например, ученые провели такой эксперимент, когда поставили в лесу большое зеркало, и разные животные подходили к нему, они снимали на видео реакции разных животных. Реакции обезьян, собак и других животных. Это забавно, можно смотреть. Некоторые пытались пообщаться друг с другом, некоторые убегали, пугаясь. Например, если мы видим в зеркале, если собака увидит в зеркале свое отражение, если она не знает, что такое зеркало, она подумает, что это другая большая собака, хочет укусить ее, она испугается. Таким же образом, когда мы не распознаем зеркало и увлечены отражениями, то наша жизнь пребывает как в мираже. И вопрос созерцательной практики – это научиться различать, понять разницу, четкую разницу между зеркалом и отражением. И когда мы понимаем разницу между зеркалом и отражениями, пребывать в измерении зеркала. Отражением, к отражениям можно отнести не только материальные объекты, но также наши мысли, чувства, эмоции и образы. То есть все то, что составляет принцип энергии в трех измерениях. И вот распознающая мудрость вивека – это та, которая отделяет зеркало от отражения. Особенность зеркала чистого сознания такова, что оно всегда чисто. Оно обладает врожденной чистотой и совершенством. Это называется на санскрите ниранджана. Например, если мы возьмем зеркало, то учителя часто дают прямое введение с помощью зеркала. показывая ученикам зеркало. Например, если в зеркало посмотрит Будда, святой человек, оно отразит его как Будду. А затем, если в зеркало посмотрит собака или свинья, оно его отразит. Но само зеркало по себе, оно не испачкается, оно не станет ни хуже, ни лучше. Оно как было зеркалом со своей отражательной способностью, так и останется. То есть какие бы энергии, элементы в нем не отражались, оно остается чистым. Это особенность нашей природы ума, которую мы глубоко должны понять. Поскольку нам трудно поверить в изначальную чистоту нашего ума, нам нужно заботиться, чтобы в нашем сознании отражались только чистые объекты, только чистые предметы. Потому что если будут отражаться нечистые, это может стать нашей плохой кармой. Но когда мы достигаем состояния единого вкуса, мы можем обнаружить, что то, что в нашем понимании было чистым или нечистым, это просто умственные конструкции, умственные построения. А чистота, она находится не в энергиях, которые отражаются, не в отражениях. Она находится в самом зеркале. Вот зеркало обладает врожденной чистотой. И врожденная чистота существует независимо от наших оценочных категорий. Например, часто нас вводят в заблуждение оценочные двойственные категории. Например, один и тот же человек может быть в одной стране шпионом, врагом, а в другой стране героем. Все зависит от того, на какую страну он работает. Если это русский разведчик, он может в Америке быть вредным шпионом, вредным врагом. А для России он может быть героем. Но разве изменилась природа человека? Нет. Или другой пример. Если человек имеет... У него есть одна любимая женщина и вторая, как бы. То в зависимости, как развернется ситуация, для одной он подлый изменщик. А для другой очень хороший человек, потому что он любит ее, он как бы сделал совершенно правильное дело. Но ведь человек не менялся, человек один и тот же. Это означает, в зависимости от ситуации, разные умы по-разному оценивают этого человека. Таким же образом, один человек, в зависимости от политической ситуации, может быть оккупантом, а может быть освободителем. Все это разные точки зрения. И мы постоянно живем в таких мирах, где наши умы проецируют реальность в зависимости от ситуации. Но это не есть истинная ситуация, потому что любая двойственная ситуация, она не истинна по определению. И вот истина заключается в том, что зеркало нашего ума, оно всегда чистое и совершенно, оно не зависит от отражений. А все отражения, материальные проявления являются иллюзорной игрой энергии, пустотной, не обладающей никакой сущностью. Второй аспект этого зеркала – это способность никогда не окрашиваться какими-либо энергиями, пребывать в своем природном измерении. Например, если мы поместим этот стакан на красный, покажется, что он окрашивается красным. Если поместим на коричневый, покажется, что он коричневый. Если поместим на черное, покажется, он черным. Но на самом деле, как мы видим, стакан как был, так и остался. И сколько бы ни было таких фонов, стакан, чистая вода, он всегда прозрачен. Таким же образом наше изначальное сознание не запятнывается, не окрашивается какими-либо энергиями, какими-либо проявлениями. Наш атман не окрашивается нашей национальностью, нашим телом мужским или женским, нашим интеллектом, нашим материальным положением, нашей репутацией в материальном мире, нашими поступками и действиями. И третий аспект этого изначального сознания – это его врожденное совершенство, спонтанное. Что это значит? Его никто не создавал специально. Его не нужно создавать еще раз. Например, если мы возьмем перо павлина, то перо павлина в художественной мастерской никто не раскрашивал. Перо павлина, оно раскрашено само по себе. Просто потому, что оно павлина. Вот павлин такой совершенный и красивый. В нем нет ничего искусственного. Оно обладает спонтанной красотой и совершенством. Таким же образом, наше сущностное сознание за пределами отражений обладает изначальным совершенством до нашего рождения. Поэтому говорят, Бог совершенен. И даже если мы накапливаем какую-либо карму, какие-то греховные реакции, карма бхала, если мы помним о совершенстве, чистоте и незапятнанности, об этих трех аспектах изначального зеркала сознания и о нереальности отражений, мы можем очищать все свои кармы. И это называется самоосвобождение.
Бесконечное сознание является непроизвольной и ненамеренной причиной появления мира сейчас и будущих миров. Когда оно открывает глаза, возникают миры. Когда закрывает, миры пропадают. Васиско продолжил. Как детские фантазии нереальны для меня, но реальны для ребенка, так и в моем сознании нет создания. Так как формы, видения и интеллект, ощущающие их, являются чистым сознанием, только оно существует, а не Вселенная. Я не ощущаю чувства эго и так далее, но осознаю существование чистого сознания или совершенного спокойствия.
Существуют три основные теории творения Вселенной, которых, наверное, вы знаете. Дришти Сриштивада, Сришти Сриштивада, Югапад Сришти. Ну, кто же этого не знает? Но вообще монахи должны это знать, потому что они экзамены сдают. Это теория мгновенного творения Вселенной, вернее, теория постепенного творения, сходная с теорией классической физики во многом, теория мгновенного творения Вселенной и теория вообще нетворения. Теория постепенного творения описывается во многих Пуранах и Тихасах и описывает, как постепенно разворачивается время, пространство, пять элементов, тригуны. Теория мгновенного творения говорит иначе, что эти элементы разворачиваются не постепенно, а они уже существуют изначально в источнике Вселенной. И каждый акт сознания, он творит новую Вселенную мгновенно, воссоздавая ее структуру простейшим актом сознания. Первая теория ближе к физике Эйнштейна, вторая теория ближе к квантовой физике, где наблюдатель влияет на наблюдаемое, где вариативные вселенные существуют параллельно друг другу, и каждый акт наблюдения создает новый каскад вариативных мультивселенных. Обычно ее сложно понять, но если вы хотите ее понять с научной точки зрения, но можно изучить теорию Хью-Эверетта. Эверетт в 20 веке произвел эффект взорвавшейся бомбы в физике. Но на самом деле об этом 5000 лет назад было давно известно в ведической традиции. Сущность теории Эверетта похожа на теорию мгновенного творения. Она говорит, что поскольку внешний объект зависит от субъекта, то каждый акт наблюдения творит Вселенную. Каждые флуктуации, изменения в сознании творят новую Вселенную. И поэтому нет одной постоянной Вселенной. Вселенная каждый раз меняется, когда мы на нее смотрим. Мы меняем ее каждый раз, когда мы меняем свое состояние ума. Это магическая картина мира, о которой маги, шаманы также догадываются. Мир существует, потому что есть наше сознание, и оно вибрирует на определенной частоте. И оно создает мир подобным образом. Например, этот зал существует только потому, что мы коллективно его воссоздаем силой нашего сознания. Он не существует объективно. Он существует до тех пор, пока мы не выйдем из этого зала. Когда мы выйдем из этого, он существует в нашем сознании. Но в нашем сознании наши реальности пересекаются, вы видели этот мир. Когда мы выйдем из этого зала, когда выйдет последний человек, сознание, создающее этот зал, затухнет, зал исчезнет. Кто-то может сказать, ну как это может быть? Куда может исчезнуть зал? Стены ведь могут не выдержать. Но на самом деле, если наше сознание создает другие номера этой гостиницы, а зал не создает, то они существуют в нашем видении. Для них, чтобы поддерживать в уме стены, не нужно несущих конструкций. Это просто создание ума. Но для того, чтобы появилось что-либо, нужен направленный акт нашего восприятия. Другими словами, какой-либо объект существует тогда, когда мы его воспринимаем активно и создаем вибрации в сознании. Тогда он воссоздается, вычленяется из пространства Вселенной. Коллективный акт восприятия создает устойчивые вещи. Какие-то небольшие вещи создает наше индивидуальное сознание. Иногда говорят, но если мы уйдем, мы поставим записывающую видеокамеру, то мы все уйдем, а камера покажет, что зал никуда не исчез. На это можно ответить так. Камера не покажет, пока вы не подойдете с вашей памятью или с вашими самскарами, и пока она не воспроизведет это. Пока не будет субъекта, который это мог бы увидеть, она ничего не покажет, потому что ее не будет так же. Чтобы камера показала, что зал существует, нужен вы как субъект. Вы обязательно должны вступить в отношения с ней и активировать определенные отпечатки. Если отпечатки не будут активированы, то зала тоже не будет. Значит, зал все-таки возникает в сознании, он возникает субъективно. Это один из примеров. Это сложная теория, но ее можно кое-как понять. Но теория нетворения, описанная Гаудападой, Мандукья Карики, Дататрией, она говорит вообще парадоксальные вещи. Она говорит, что никогда ничего не творилось, никогда ничего не рождалось, никогда ничего не возникало, поэтому никогда ничего не разрушится. Что изначально Вселенной никогда не было, изначально она не творилась. Теория нетворения – это выражение самой абсолютной, самой полной реализации, подобной реализации Дататрии или Шивы. Когда наше сознание свободно от кармы и не вибрирует, то Вселенная тоже не творится. Поскольку только вибрации сознания заставляют твориться Вселенную. Можно привести такой примитивный пример. Например, когда вы медитируете, и ваш ум остановлен, если ваш ум остановлен, и вы воспринимаете пустотность, и до тех пор, пока у вас нет мыслей и нет никаких образов сознания, у вас не возникает желания что-либо увидеть, поговорить, вы пребываете в осознанности, вне мыслей и без образов. И никакие ситуации не контактируют с вами, не притягиваются. Но как только у вас появляется мысль или желание, развиваются разные ситуации. К вам притягиваются люди, завязываются разговоры, возникают цепочки связей, и внезапно все начинает раскрываться. Это такой пример показывает, что пока вы были в более глубоком сознании, ничего не развивалось, никакие связи не активировались, потому что ваше сознание не вибрировало.
Знай, что даже эти мои слова являются чистым сознанием. Этот диалог существует только в пространстве твоего собственного сознания. В высшем состоянии не возникают желания. Мудрый, свободный от желаний, действует, как если бы он был сделан из дерева. Он ощущает чистое ничто внутри и снаружи. Для него мир подобен пустой тростинки. Тот, кто не очаровывается этим миром, чье сердце наслаждается космическим существованием, находится в безграничном спокойствии и преодолел океан сансары. Преодолев желания и оставив скрытые тенденции или умственные обусловленности, говори то, что должно быть сказано, трогай то, что должно быть потрогано, ощущай разные вкусы, смотри на разные сцены и нюхай разные запахи. Только пониманием, что объекты ощущения пусты, можно освободиться от болезни желаний. Возникновение желания есть страдание, прекращение его – высшее блаженство. Нет страданий и блаженств, сравнимых с ним, даже в раю или в аду.
Вообще, такие теории хорошо рассматривать часов по 6. То есть, на 5-м часу происходит глубокое погружение. И в древности многие мудрецы собирались для того, чтобы глубоко вдуматься в теории Адвайты Веданты, глубоко их обсудить, глубоко погрузиться в их понимание. Нужно определенное время, нужна большая работа, чтобы такое видение действительно проникло. Поэтому очень важно изучать философию, теорию Адвайты Веданты. Все это практика воззрения, когда мы устойчивы в воззрении, в ведантическом юкти, в ходе мысли и рассуждения, наше созерцание тоже наполняется большой силой. Нам есть что сказать нашему уму. Не обязательно это говорить миру. Если вы придете и скажете другому, да ты знаешь, Вселенная вообще не дворилась никогда. Скажет, ты что? Это не надо обсуждать с другими людьми, не понимающими вас. Но вы можете сказать это своему уму. Потому что ваш ум – это ваш главный собеседник, ваш главный конкурент и ваш главный змей-искуситель. И вы должны иметь мощные знания, мощный инструмент, мощную философию для того, чтобы обучать свой ум. Ум надо обучать, с ним надо работать. Вы должны научиться противостоять своему уму. Ум – это как маленький непослушный ребенок или подросток, который постоянно бросает вам вызов, который постоянно проверяет свои границы. А вот здесь, насколько ты поддашься мне? А давай проверим. А вот здесь, насколько я тебя могу ввести в иллюзию? А здесь, насколько я могу тебя спровоцировать, разозлить? А здесь, насколько я могу тебя привязать? То есть это такой непослушный подросток, который бросает вызов родительской власти, ощупывает свои границы, хочет понять самого себя. И ваше осознавание, как такой родитель, должен понять, как усмирить этот ум, потому что усмирение ума – это очень важная задача на духовном пути. Как поставить ему правильные границы, как воспитать его сдержанным, сатвичным, послушным, и главное, чтобы он служил божественному осознаванию, божественной воле, чтобы он выполнял команды вашего внутреннего наблюдателя, чтобы он был во власти Будхи осознавания. То есть в сознании не может быть демократии. В сознании… Демократия в сознании – это плохая вещь. В сознании должна быть монархическая теократия, то есть власть божественная. А демократия в обществе – это вещь хорошая. Но в уме – это когда ваш ум говорит, давай сегодня поспим, не будем делать садхану. Или давай удовлетворим это желание. И внутри вас идут голоса, тело голосует, давай поспим. Ум говорит, давай поспим, не будем практиковать. Еще и большинство голотов вы решаете. Принято решение продолжать спать. А ваша совесть, ваша душа внутри говорит, ты что делаешь? 9-й час. Ты же садху. Вот это власть большинства. Но на самом деле у садху это власть божественного источника. Можно сказать, это мононархическая теократия. Ближе. И мы должны иметь целый инструмент для того, чтобы воспитать свой ум, усмирить его, сделать чистым, гибким, прозрачным, послушным инструментом. Потому что сам ум не имеет права властвовать, не имеет права принимать решения, управлять. Это инструмент. И он должен быть подчинен осознаванию.